Добрый вечер.
Здравствуйте, товарищи. Сегодня третий день работы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза.
В предыдущих 6 эпизодах мы рассказывали приключенческую историю от Маргинем. Издательство делало крутые виражи, играло по-крупному, занималось арт-провокациями и экспериментами. Почти все эксперименты удались, прогремели, дали нам возможность посмотреть на новейшую историю России через книжную и литературную призму. В 90-е издательство сформировалось как институция, смелые эксперименты, совершавшие в интеллектуальном поле. Господин Гексоген дал ход целому движению в русской литературе. Не будь Проханова, никто бы не заметил, пожалуй, и Прилепина. А без этих двоих, смеем утверждать, не было бы и того образного языка, на котором сейчас разговаривают власть и общество. Сорокин открыл дверь молодым экспериментаторам, но и не убоялся примерить на себя статус властителя дум, насколько он вообще возможен для русского писателя в 21 веке. Лимонов осенил издательство своим неподражаемым стилем, во многом предопределил и предсказал нынешнюю моду на аутофикшн, когда главными героями книги становятся авторская судьба и рефлексия. Новая русская проза породила плеяду авторов, многие из которых сейчас находятся в центре литературных процессов, все еще отстаивая за художественной литературой право считаться актуальным искусством. Сотрудничество с «Гаражом», современное лицо от Маргинем, это уже отдельный космос со многими сериями, темами, суперхитами и постоянными авторами, а главное – новым читателем, которого еще 10 лет назад не было. Но у «От Маргинем» есть и небольшие локальные эксперименты, которые остались в истории или только-только начинают определять облик издательства. Такова, например, серия «Атлантида» начала 2000-х годов. Большая коллекция затерянных текстов из советского прошлого, тогдашняя бульварная литература, научная фантастика, детективы и приключенческие книги. Или детская серия, которая издается прямо сейчас. О них пойдет речь в этом заключительном 7-м эпизоде подкаста.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Поехали!
Серию «Атлантида» придумал и реализовал Михаил Катомин. Книги выходили с 2003 по 2005 годы, всего вышло 19 книг. Каждому тексту соответствовал свой номер, каждому автору свой цвет обложки, дизайнером которых был Андрей Бондаренко. В книгах воспроизводились оригинальные советские иллюстрации. Издание дополнили современными послесловиями. Издатель Михаил Катомин.
Серия родилась из нескольких мотивов. Мотив номер один – соляной, битва за соляноид в одном из очередных романов Проханова, где герои бьют еще шампань-коблер, то есть целый такой вокабуляр какой-то ушедший советской жанровой литературы пахнуло как бы оттуда. Параллельно шли размышления над такими как бы автохтонными корнями русской массовой культуры. Как появилась русская массовая культура, откуда возникла Маринина и Доценко, они в безвоздушном воздухе висят или это импортировано, какая была предыдущая массовая культура, винтажная массовая культура. Все эти размышления срезонировали, когда я тогда снимал комнату в коммуналке на улице Молчановка, большая Молчановка, рядом с музеем Лермонтова, который тогда был на ремонте. Я все время ходил в этот музей Лермонтова в садик, перелезал забор и читал. И вот я нашел у себя в этой коммуналке очень странный, потому что первый этаж был заполнен букинистами с Арбата. Они туда вечером привозили какие-то коробки. Не помню, как я нашел книгу «Прочитанные следы». Библиотечка ДСАФ, и вот эта книга легла как-то на все эти размышления, потому что я вдруг понял, что это очень, ну, такой как бы хардбойлд винтажный детектив, где фигурирует карлик-убийца, которого забрасывают на плечах как бы тело носителя. Ну и вообще то, что начинается как сорокинская мизансцена, все эти «Иван Евграф, еще приезжай ко мне в Крым», вдруг как бы начинает. Ну и я подумал, что вообще весь этот пласт как бы интересно почитать под таким как бы внеидеологическим углом зрения. И ну, это некий, да, ушедший континент затонувший, мы его как бы исследовали. И да, то есть это неизвестная территория, она, наверное, была раньше когда-то известна, но сейчас, как бы раскапывая ее, ты видишь только такие смутные контуры, ты можешь ошибиться в описании этих контуров, но зато она приобретает, эта Атлантида, новое, как бы цельное такое значение в своей затонувшести.
В серии выходили такие книги, как, например, «Прочитанные следы» Льва Самойлова, «Гипнотрон» профессора Браилова Наума Фогеля, «Патент АВ» Лазаря Лагина, автора повести «Старик Хоттабыч», и целая серия книг Льва Овалова, включая рассказы про майора Пронина, фигуру, закрепившуюся в советском фольклоре и ходившую в анекдотах не реже, чем Петька и Василий Иванович. Вот отрывок из первой повести цикла о майоре Пронине «Синие мечи».
Расспросил Ковров меня, кто я и что я. Ну а что я тогда был? Мастеровой, солдат, вот и все мои звания. Исполнилось мне 27 лет. Царскую войну провел в окопах, на фронте. Вступил в партию большевиков, добровольцем пошел в Красную армию. Знаний никаких, человек не совсем грамотный, одним словом, не клад. Все, что умел делать, винтовку в руках держать и стрелять без промаху. Значит, расспросил Ковров меня и говорит: «Отлично, товарищ Пронин, пошлем мы вас на разведывательную работу». Обрадовался я, думаю, на фронт пошлют, на передовые линии, в разведку, я всегда охотно ходил. «Терпение у вас есть?» – спрашивает Ковров. «Найдется», – отвечаю. «Вот и отлично», – повторяет Ковров. «Нате вам ордер от жилищного отдела, идите на Фонтанку, номер дома тут указан, и занимайте комнату». «А это зачем же?» – спрашиваю. «А все за тем же», – усмехается Ковров. «Вселяйтесь, живите». «Ну а делать что?» – спрашиваю. «А ничего», – говорит Ковров. «Живите, вот и вся ваша забота».
Издатель Михаил Котомин.
Каждый новый фильм Тарантино был невероятным событием. Мне показалось, что чем-то похожим занимается вот самая умная такая поп-культура западная, которая анализирует собственные такие корни, как бы, и что вот эта культура научно-популярных, научно-фантастических повестей, повестей ДСА, приключенческих детективов, она как бы заслуживает внимания. Плюс нужно понимать, да, что мы были тогда реали хай после всех этих как бы судов, телевизора. От нас ждали как бы практически все. И так как бы это увлечение родилось, оформилось в серию «Атлантида». Там было много очень важных, интересных историй, потому что с самого начала у меня была идея какой-то рамки, да, то есть идея была, что в каждой книге будет некое, например, короткое послесловие, которое будет как бы погружать читателя в контекст, например, большого пиар-проекта под названием «Большой театр», который родился чуть раньше «Золотого кольца». Почему в целом наборе детективов действует «Большой театр»? Потому что это такой product placement, да. Советская держава раскручивала бренд «Большой театр», выходил «Примач» с обложкой «Большой театр», поэтому детективов того времени встреча обязательно в буфете Большого театра. Например, в повести Михайлова «Бумеранг не возвращается». Я до сих пор в этом материале очень глубоко.
Издатель Александр Иванов.
Да, любопытная была серия «Атлантида», но она как бы была очевидно как бы такой архивной. И попытка из архива сделать что-то актуальное, мне кажется, не удалась, потому что, собственно говоря, не было какой-то внятной идеи, как актуализировать архив. Потому что с архивом очень непросто работать всегда. Архив всегда как бы тянет тебя назад, если ты не предлагаешь какую-то реактуализацию, очень серьезную реактуализацию. Мы попытались это сделать, но я не думаю, что нам это до конца удалось.
Михаил Котомин в разговоре с нами подчеркнул, как ему нравится догадка Эдуарда Лимонова про СССР «Наш Древний Рим». Серию «Атлантида», пожалуй, стоит воспринимать именно через эту догадку, которую потом, кстати, воплотил в своем библиотекаре еще и Михаил Елизаров. Затерянный материк текстов, которые обильно издавались в советское время, целые полчища авторов, ныне забытых, но тогда бывших современными Акунинами и Быковыми, Рубинами и Юзефовичами. Хотя это было в полном смысле народное чтиво, и трудно было бы себе представить советскую стенку без книги хотя бы одного из авторов, возрожденных в Атлантиде. Журналист Олег Кашин.
Лично для меня самый романтический период, как раз более того связанный со знакомством и с Ивановым, и с Катомином, был краткий период, когда они пытались издавать советский трэш. Наверняка вы помните эту историю. Издательство «Атлантида», я думаю, оно опередило... Не издательство, серия «Атлантида», я думаю, оно опередило свое время, поскольку мода на советский нуар, в том числе нуар, сконструированный задним числом, придет в Россию через телевизор лет 10 спустя. А в начале нулевых это действительно был такой авангардный жест, авангардный поступок, когда вот то, что Солженицын называл комиксами про шпионов, они начали переиздавать в модном дизайне от Бондаренко, естественно. И когда на обложке книги в числе информационных спонсоров рядом идут газета «Завтра», журнал «Афиша» и журнал «Жалюз». Ну, «Жалюз» уже забыли, но «Завтра» и «Афиша» рядом в 2001-2002 году. Это, конечно, фантастика была. Я сам в тот момент пытался им сосватать, извините за такое признание, Кочетова, чего же ты хочешь, поскольку книга... В общем, формально укладывается в этот советский шпионский жанр и не издавалась с 1971 года. Но они сочли ее высокой литературой, и тут единственный экземпляр самодельный, который у меня был, у них где-то год болтался, потом они мне его вернули. Более того, в первых двух или трех, по-моему, изданиях они пытались сделать и аудиокниги, которые совсем не пошли почему-то, но вот их я тоже покупал, хотя аудиокниги не люблю. Тогда еще на CD, и там ездил куда-то в поездах и слушал их, и тоже такое приятное воспоминание. Действительно, чем отличаются, собственно, вот эти люди? Они в на рубеже 90-х и 2000-х вели себя так, как если бы за окном была, ну, по крайней мере, Россия 2020 года. То есть более-менее вестернизированная, продвинутая страна, как бы с существующей мощной прослойкой, скажем так, интеллектуалов, которые думают о чем-то еще, кроме физического выживания бытового. И в этом смысле они, конечно, тоже опередили свое время.
В интервью газете «Завтра» издатели объяснили, что отчасти «Атлантида» может выступать противоядием против активно навязываемого чувства советской вины, но проект этот не ностальгический, не плакальщический. По словам Александра Иванова, власть обращается к празднику 9 мая в начале нулевых, чтобы утвердить свою преемственность советской триумфальности. Отмарганем же обращаются к другому символическому наследию – огромному пласт массовой культуры, представленной в жанровой литературе советского времени. Скорее, издательство обращается к этому наследию, как обращался Вальтер Беньямин, к немецкой барочной драме или архивной переписке людей Германии в 18-19 веке. Издатель Михаил Катомин.
Печатали объявления о поиске автора в газете «Книжное обозрение». Иногда на нас выпадали наследники, мы им платили гонорар. Но, в принципе, это был, да, перевод такой, да, еще по дизайну там был оборот титула и титул, и оборот был оригинальный, то есть это был такой перевод с советского языка на современный. Но все эти фишки и приемы, мне кажется, конечно, за счет поворота в сторону каталожной торговли потерялись. То есть идея была сделать все-таки современную, как бы, книгу, а не просто издать то, что было популярно когда-то тогда, в молодости, к сожалению, основного читателя к концу серии. Потому что, например, к ошибке «Резидента» нам то ли написал, то ли должен был написать послесловие критик Стас Ростоцкий к повести Хаджи Мурат Мугуева «К берегам тигра». А это все происходило, когда какие-то опять были на Ближнем Востоке мощные геополитические разборки. Это повесть о том, как казаки берут, в общем, тигры и Евфрат. Написал послесловие историк Андрей Карагодин такой.
Судьба большинства авторов советского палп-фикшена была непростой. Так Льва Авалова арестовали в 1941 году, прямо в первый день войны, за публикацию романа под названием «Голубой ангел», второго из цикла о майоре Пронине. Писателя обвинили в разглашении секретных сведений просто потому, что героем романа был контрразведчик. Авалов провел в ссылке и в лагерях 15 лет. Лазарь Лагин прошел Великую Отечественную войну, но в конце 40-х участвовал в травле по делу так называемых безродных космополитов. А автор повести «Агент особого назначения» Роман Ким, кореец по происхождению, например, был переводчиком рассказов Акутагавы, работал контрразведчиком-японистом и был первым читателем и редактором текстов братьев Стругацких. А если взять наших современников, пишущих бросовую художку, каких-нибудь Цыпкина или Глуховского, то максимальное приключение, выпавшее на их долю, это, пожалуй, слишком длинная очередь в азбуке вкуса. издатель Михаил Катомин.
Идея была еще сделать эту серию немного как бы интерактивной, то есть показать не рыбу, а удочку, да? Показать, что таких текстов очень много, скорее показать траекторию, как на них можно смотреть, поэтому идея была в том, что можно посоветовать свою книгу в эту серию, прислать эту книгу. У нас до сих пор большой архив присланных книг, там были очень трогательные письма, что прошу издать книгу, которая сопровождает меня всю жизнь, я читал в школе, там, в университете, но, к сожалению, моя семья из Средней Азии, когда мы оттуда выезжали, разбомбили поезд, в котором ехал в библиотеку, нигде не могу найти, но вот какие-то такие как бы письма. И вот эта индустрия как бы собирания серии стала отдельным таким для меня, конечно, большим приключением. Я помню, как я ходил где-то раз в неделю в банк на Воронцовом поле, потому что начальник охраны банка в прошлой жизни был зампредседателя Московского общества любителей фантастики. У него я подрезал гипнотрон профессора Браилова и вел с ним за чаем вообще беседы о том, что как бы котировалось в мире фантастики. Оттуда вот попали несколько космических опер на «Оранжевой планете». Первая космическая советская опера, которая была переведена на французский тогда при выходе, потому что Гагарин полетел у НАСА.
Моя цель как издателя – это найти некоторую совокупность каких-то произведений современных, которые бы сделали Россию вот такой высокотехнологичной страной хотя бы в зоне литературы.
И для этого вы переиздаете «Приключения майора Пронина»?
Журналист Олег Кашин.
Ну, особенно Иванов как раз, причем письменные тексты Иванова, мне кажется, ну, что называется, не лучшими текстами из возможных текстов на русском языке, а как рассказчик, как актер, который, вот, произнося экспромтом некий монолог, бесконечный на самом деле, сам и заводится, и производит вот то, что тогда называлось «производит смыслы», да, он уникален. И вот где-то либо мне, либо не мне, они очень правильную, на тот момент казавшуюся правильной, мне вещь сказали, что вот нынешнее, еще раз скажу, начало нулевых, зацикленность на Серебряном веке, она, конечно, ущербна, потому что таких Серебряных веков в каждой, в том числе мелкой европейской культуре, был вагон и маленькая тележка. А вот этот утопический имперский проект, он свойственен только нам. И как раз, да, наверное, это было со мной, потому что я возразил, что как же так, ну вот там здание Ригли в Чикаго, это те же сталинские высотки, и нет уникальности в наших высотках. Но, естественно, это такая натяжка, безусловно, потому что не только высотками исчерпывается большой советский стиль. И, кстати говоря, тоже вы напомнили, у них вот уже в Горожовскую эпоху была очень хорошая книга. Забыл автора, но на слуху известный минский автор. Книга называлась «Путеводитель по городу солнца», как раз о Минске, как о высшем воплощении вот этого сталинизма, не только архитектурного, но и вообще культурного как такового. И сейчас, когда в Минске происходят события, я эту книгу часто вспоминаю, но не могу ее у себя найти, хотя она у меня точно есть. Вот, в общем, действительно, это было не просто попытка коммерциализировать массовую культуру 50-х годов советскую, но и вот сыграть на том, что да, наше конкурентно-уникальное преимущество рыночное нашей культуры российской, постсоветской, русской, это советский период. Потом это уже стало общим местом, тогда это было не очевидно. И, кстати говоря, тоже вот для меня, уже для самого, стало позднейшим открытием. Я это как современник серии «Атлантида» не замечал, что вот этот жанр, да, трэш советский, да, советский нуар, он постсталинский. При сталинизме были редкие как бы всхлипы этого жанра, самые яркие из которых тоже, по-моему, им и закрылась серия «Майор Пронин». Это были именно эксцессы, вопреки официальной советской культуре, и конкретный автор «Майора Пронина» Лев Овалов, собственно, в итоге уехал в лагеря за то, что он массовому читателю, как считалось, выболтал секреты оперативной работы НКВД, и большие романы Овалова уже вышли после его освобождения из тюрьмы. Вот. И да, вот то, что мы ассоциируем со сталинским периодом, вот все эти истории про шпионов, пионеров там, и домохозяек, которые разоблачают каких-то иностранных диверсантов. Это уже конец 50-х, хрущевское время.
Примечательно, что книги серии «Атлантида» вызвали не меньшее возмущение, чем книги Проханова или Сорокина. Блюстители хорошего вкуса стали мариновать от Маргинем за то, что они издают этот мусор, который никак невозможно назвать литературой. Даже в прокремлевской газете «Взгляд» появился пасквиль в старом добром духе, где Иванова и Катомина обвиняли в оправдании приспешников советского режима, каждое шевеление которого чревато было миллионами жертв. Автор текста «Российский фантаст» по имени Роман Арбитман писал:
Кстати, в гитлеровской Германии тоже существовал пласт низовой пропагандистской трэш-литературы, где истинные арийцы с нордическим характером и квадратными челюстями крушили унтерменшей в джунглях или в космосе. Вообразить сегодня, будто кто-то из немецких издателей в здравом уме и трезвой памяти пожелал бы вытащить из архивов этот вредный мусор и републиковать массовым тиражом, немыслимо.
Но это говорилось, повторю, про кремлевском взгляде. Не взлюбили Атлантиду по тем же аргументам и в либеральной среде. Например, ведущие программы «Школа злословия» допытывались у Александра Иванова, зачем он издает этот советский шлак, когда на полках книжных не найти даже некрополя Ходосевича.
Мы можем договориться из-за того, что, предположим, там, я не знаю, книга Ходосевича «Некрополь», которая, наверное, нравится и вам, и мне, правда? Вы согласны с тем, что ограниченный, но тем не менее, заказ на эту книгу существует?
Конечно.
Правда ведь? Но этот заказ не исполняется. Заказ на майора Пронина может быть шире, может быть нет, он тоже ограничен, он не всеобщий. Конечно. Этот заказ выполняется, выполняете его вы. Ваш проект для страны таков, что этот заказ вы выполняете, а тот нет.
Писатель Лев Данилкин.
Мне кажется, это вот классический такой проект от Маргина. То, за что они запомнятся. Такой странный, такой озорной жест. Мне вот, ну, смысл в том, что вот существует как бы иерархия, да, заведомая, которая всем известна, в которой там Ходосевич выше, чем там Лазарь Лагин. Но есть какие-то люди, которые вот отказываются понимать эту иерархию. Они могут в художественном тексте нарушать эту иерархию, да, как Лимонов, а могут в издательском. В этом смысле Атлантида была таким антинекрополем. Просто если бы чуть-чуть раньше они начали, я просто думаю, что это совпало с... Не потому, что как бы затея была неудачной, потому что идея была никчемной, а потому что появился интернет, и вот все вот эти книжки, которые они находили, и так красиво со вкусом издавали, да, они валялись уже в открытом доступе, поэтому они просто не знали, как продавать эти объекты, как их сделать как бы объектами рыночного спроса, да, как продавать на рынке там красиво оформленный там роман Лазаря Лагина, когда рынок требует там Донцову и Доценко. Тоже нужно было изобрести какой-то. Видимо, в эпоху интернета уже такого способа не существовало, и поэтому, наверное, мне, я так понимаю, что там серия не была очень успешной, но вот как художественный и жест, как затея, как проект, мне кажется, он вот заслуживает места в истории.
Издатель Михаил Котомин.
Началось все с 5000-х тиражей, но в какой-то момент нам предложили оптовики, которым предложили какие-то остатки книжных клубов вокруг Терры, делать 15 000 и 10 000, довольно дешево рассылать по провинциальным каталогам. Мы на это согласились. Наверное, в этом и была издательская стратегическая ошибка, потому что это от какого-то кризиса до кризиса нормально существовало, но, конечно, очень сильно нас развернуло в другую читательскую аудиторию, потому что эти книги стали читать без всяких послесловий, без дизайна, как опять издали ошибку резидента. То есть нас как бы полюбил такой консервативный провинциальный читатель, который пользовался этими медиа, например, каталогами как бы вот книжного клуба, а молодежь тогда не заметила. Но сейчас, мне кажется, уже все отыграно, есть какие-то культовые просто книги, которые невозможно найти. Ну вот «Майор Пронин», «Патент АВ».
Надо сказать, что и большинство наших спикеров, с которыми мы поговорили, считают «Атлантиду» неудачной. Некоторый литературный материал просто не возрождаем в качестве актуального чтения из-за своей даже не маргинальности, а трешовости. Мыслитель Алексей Цветков.
Да, ну, мне кажется, что это был провал. Может быть, я сейчас ошибаюсь на 100. Ты, может быть, чьего угодно любимая серия. Просто вот нам, когда она запустилась, я помню, мы с Карамельцем тоже обсуждали, мы думали, проканает это или нет? Будут читатели Пепперштейна с таким же кайфом читать советские детективы для пионеров, да или нет? Там, то есть, вот Иванов же, он редко ошибается. Наверное, будут. Но мне кажется, что этого не случилось, что это как-то подзаглохло, что это как-то вот не имело какого-то взрыва, какого-то успеха и какого-то бума под собой. И это единственный случай, о чем я говорю. Все остальное было отлично.
Журналист Олег Кашин.
Вот, но кто был этим читателем, помимо, условно говоря, меня или вот этих деятелей, опять же, советского и постсоветского андеграунда, я думаю, на самом деле, что, ну, как бы, условно говоря, кто зритель Хичкока вот сейчас, да, помимо киноэстетов? Да, наверное, сами киноэстеты, прежде всего. И, наверное, люди, которые, вот, называется, уже познали западный, как бы, вот этот маскульт на грани высокого искусства, наверное, им тоже могло бы быть интересно, каким этот маскульт был в Советском Союзе или мог быть в Советском Союзе, поскольку это в меньшей степени кинематографическая история, а в большей степени литературная. Но, кстати, еще раз подчеркну, что речь не только о том, чтобы коммерциализировать или как-то перепаковать конкретно вот этот трэш. В целом, это был элемент их большой игры по возвращению всего большого советского стиля, который, в общем, проявляется, там, не знаю, в реконструкции ВДНХ или речного вокзала, как сейчас, вот каких-то таких, каком-то этом казенном и, в общем, коммерческом и нетоталитарном, на самом деле, неосталинизме, по сути, да, вот даже Собянинщину предвосхитили они, Иванов с Катомином буквально вдвоем.
Издатель Михаил Катомин.
Негативные другие отзывы, я думаю, связаны с тем, что мы действительно чуть-чуть, а то и сильнее обогнали как бы время, потому что до сих пор есть какие-то шоры, которые не позволяют работать с русским материалом 20 века. Этим в основном занимаются люди с какой-то другой дистанции. Например, Юрчак или западные слависты. Они могут как бы говорить о советской любой культуре, и массовой, и не массовой. А тут этим как бы заниматься нельзя. Хотя я помню, когда эту серию я показывал во Франкфурте, ко мне пристали два таких итальянских фрика абсолютно, которые были полностью влюблены в идею, что есть советский soap space opera. Они все бегали и просили прислать мне те книги. Для них это была просто поразительная как бы история. Наверное, они это срифмовали со спагетти-вестернами, но вот за всей этой штукой. Потому что все зависит, да, от контекста. Но советская — это ключевая как бы все-таки проблема. И когда ты ее касаешься даже касательно, сразу вот, мне кажется, возникает такая как бы идеологическая холодная война, не прекращающаяся. Лично моя задача была, конечно, скорее вот такая исследовательская в Атлантиде. Ну и плюс, конечно, завораживает, когда ты находишься в диалоге с читателями, потому что я помню, что там была, например, вечеринка, такой Тим Сводник сделал про гипнотронную вечеринку. Вот слово «гипнотрон», мне кажется, мы вернули свиной гипнотрон.
Кроме Катомина, по-настоящему тепло об Атлантиде отзывается журналист Олег Кашин. С этим связана особая история. Когда в 2010 году на Кашина было совершено покушение, от Маргинем выпустили книгу «Раисия в перде» – кашинский ремейк романа «Патент АВ» Лазаря Лагина. Издатель Михаил Катомин.
Когда Кашин только переехал в Москву из Калининграда, в один из первых визитов он появился у нас в подвале на Новокузнецкой, познакомиться, пожать руки, рассказал, что он сделал любительский сайт для господина Гексогена. И потом, конечно, он читал все выпуски «Атлантиды», а параллельно развивалась его какая-то такая московская как бы история. Сначала это была журналистика прямого действия, типа репортажи, как бы, потом ЖЖ-культура. Он стал one-man media таким потихоньку. И в какой-то момент он прислал роман, который является ремейком романа Лазаря Лагина «Патент АВ», который вот я издал в «Атлантиде». И, собственно, ну, прислал и прислал, как бы, никак мы на это не реагировали. Я никак не реагировал, ну, потому что, да, такая какая-то литературная жжестная шутка, когда берется старая форма, и туда вставляются какие-то новые реалии. Такая публицистическая некая межжилитература. Потом случилось то, что случилось. Кашина на него напали, избили. Он был там при смерти, лежал в больнице. И мы ее издали еще для того, чтобы его как-то поддержать. Потому что когда человек в таком находится состоянии, ему как бы очень важно, конечно, узнать, что его книга выходит. Или как-то мы ездили к нему в больницу. Издали, конечно, спусковым крючком. Опять стала публицистичность. От текста публицистичность. Ситуация такая. Но при этом я не могу сказать, что это было как бы что-то, что нас дико обогатило всех, я имею в виду все стороны, и Кашина, и нас, потому что книга осталась такой как бы диковиной. Мне кажется, мы даже первый тираж не продали, насколько я помню. Я не помню вот какого-то такого уже книжного, тиражного там, как бы взрыва особого. Но я помню, что нам показалось важным возвысить, так сказать, голос, поддержку, ну, людей, проигравших, пострадавших. Ну и мне кажется, что во многом это и позволило Кашину, ну, может быть, я переоцениваю, но как бы такой процесс восстановления интереса к жизни, потому что, конечно, важно, чтобы человек как бы сам хотел выкарабкиваться, и какие-то контакты с внешним миром, а не только допросы, как бы, кто на вас напал, и сочувствия такие, как бы сетевые, а так какое-то дело, книга, обложка, там, обложка.
Некоторые сочли «Атлантиду» как попытку работы с советским мифом неудачной. С коммерческой точки зрения, возможно, так оно и было, но, пожалуй, ни одно другое издательство больше не смогло бы с чувством и пониманием обратиться к этому огромному заброшенному наследию советской литературы. Издатель Михаил Катомин.
Но, возвращаясь к «Атлантиде», она добавила, конечно, очень много удовольствия, потому что тогда же, мне кажется, первый раз мы приблизились к идее визуальной литературы, потому что эти все советские повести, они были немного структурированы как комикс. Там всегда была полостная иллюстрация, которая иллюстрировал мизансцену, как бы, да, там такой комикс, в котором мало рисунков, много слов, но слова тоже все время. Я зашел в комнату, стоял стол, то есть они очень такие описательные, поэтому на обложку всегда выносился рисунок с какой-нибудь цитатой, подписью, да, то есть на разноцветном фоне всегда был рисунок один, и как бы подпись. Да, вот этот детектив о покемонах Романа Кима. С тех пор вышла уже биография Романа Кима в ЖЗЛ. То есть, на самом деле, она была пионерская, ее как бы сходы дали, побеги очень разные, их как бы. Может быть, не все связывают с «Атлантидой», но попытка другой работы, не старые песни о главном, что нас обвиняли, не как бы такой как бы ход, который предпринял издатель Мещеряков, когда он старые книги со старого искусственно дорогим образом как бы издает какие-то детские книги. Нет, это был не ностальгический ход, не как бы реваншистский ход. Это была попытка вот этого третьего пути взглянуть на советскую жанровую культуру как на такой винтаж массовой культуры. То есть, ну, как Тарантино смотрел на комиксы предыдущего поколения, как бы, потому что я уверен, что если эта традиция не осталась напрямую в виде текстов, она осталась в виде структуры чтения. И те охранники, которые читали Доценко, они читали его, имея в анамнезе «Бумеранг не возвращается» Виктора Михайлова. Помните, как в этих каких-то советских комедиях, когда человек на ночь слушает радио, он говорит о нем как бы такими цитатами шпионских детективов. Вот этот анамнез, как бы он остался, мне кажется, и повлиял на массовую культуру 90-х. Она родилась как бы не в пустом поле. Да, еще мы записать попытались первую аудиокнигу. То есть это действительно был инновационный со всех сторон как бы проект. Под первую книгу «Прочитанные следы» вышла аудиокнига вместе с лейблом «Снегири». Зачитывал все это Олег Шишкин, актер, тогда соведущий «Дремы», такой передачи как бы на НТВ. Но тогда не было MP3 технологии, поэтому это был такой бокс из 4 дисков, то есть маленькая книжица, начитанная таким как бы, а Шишкин профессиональный актер, таким хатовским методом, со звуками какими-то подложенными, превратилась в 4 компакт-диска. Сейчас какие-то добрые люди это все оцифровали, я с удовольствием, конечно, слушал предыдущий локдаун. Очень советую. Это где-то, не знаю, там 8 часов звучания, что ли.
Соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.
Вот эта серия, я думаю, была инициирована, конечно, общением с Проханом в обдобном, потому что находка и выведение, да простите меня, Александр Андреевич, и его друзья, поклонники, и дети, и сотрудники, с которыми я дружу, вот, а все то, что они взяли и перепридумали Проханова, вывели его в совершенно другое поле для другого читателя, дало им надежду, что, во-первых, они могут это сделать с любым, а во-вторых, что они восстановят как бы, в приключенческих романах о страшных, смешных, как бы, хороших, плохих, некоторую историю действительно Атлантиды полную, то есть как бы историю воскрешения материка культурного, который был совершенно... Тогда его вообще не существовало, тогда интереса никакого ни к 50-м, ни к 60-м, ни к 70-м не было вовсе. Была совершенно другая история. И они пытались восстановить как бы этот пробел. А если бы они эту серию сделали как бы на 10 лет позже, то она была вполне коммерчески успешной, по-моему. Если бы она была 5 лет назад сделана. Но они сделали настолько рано, что как бы никто не понял, о чем это. Вообще как бы, не очень было понятно, для чего это сделано. И покупалась она из рук вон плохо. Сейчас она является ценностью.
Для этого еще раз напомню, как зарождалась новейшая российская история. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
Катомин – неутомимый искатель затерянных экзотических литературных фигур. Помню, как-то на одной из книжных ярмарок, когда я, поддавшись ковровой пропаганде фигуры Джонатана Франзена, потянулся за очередным его романом, Катомин остановил меня и указал на книгу «Дорожный лексикон» чукотского писателя Юрия Рытхео. Оказалось, что пока этого советского писателя дико переоткрывает для себя западный читатель, у нас его почти не ценят. Катомин нашел все свои экземпляры Рытхео практически на помойке. Нисколько не предлагая бежать и менять своих Франзенов на Рытхео, хочу просто отметить эту способность Михаила Катомина создавать имена не только из современных авторов, но актуализировать книги со стихийных буккроссингов, устраиваем их обычно на подоконниках в подъездах.
Вырастить и подготовить ребенка к школе непросто. Спросите любую маму. Тут и постоянная забота о здоровье, и обучение элементарным умениям, и воспитание навыков культуры, и формирование правильных представлений о явлениях окружающей жизни. Социалистическое общество ставит целью счастье человека, гармоничное развитие его духовных и физических сил.
Издатель Михаил Катомин.
Сейчас идет процесс поиска какого-то оригинального русского текста, и, скорее всего, мы его сможем разыскать в жанре трированной детской книги. То есть, скорее, русский иллюстратор. Русские картинки, чем русские слова. Но пока рабочая модель такая, потому что в этом году мы запустили целый open call, конкурс на заявки детских иллюстрированных книг. Как раз во многом, исходя из идеи, что нам нужно где-то показать, что мы ищем русских авторов. При этом вот в зоне фикшн я не вижу сейчас возможности ни open call, ничего. Нас просто завалят как бы непонятными текстами. Ну и кроме того, мне кажется, с кириллицей очень сложно работать. Русская литература уже показала себя. Ее сложно будет издавать международным образом. Ее как бы она будет требовать влипать в свой материал все время. Да, обсуждать, кого оскорбил Гузвихнина или кому, ну, вот это вот все. А хочется все-таки быть в таком широком международном издательском контексте, а не только как бы в российском. Конечно, картинки — это большой шанс для культур, которая сейчас занимает мало места на глобальной арене, потому что сложно переводить с кириллицы, нету сильных каких-то прорывных международных успехов. Во многом литературная иерархия, индустрия организована рынком, где Америка — это самый главный рынок, потом идет Китай, потом идет Германия. Но в зоне картинок, которые не требуют перевода, есть равные шансы очень многих Голиафов и Давидов, потому что маленькие страны, Португалия, Польша, вполне могут конкурировать с большими странами, потому что картинки активно покупает Азия. Вообще весь мир покупает картинки. И в каком-то смысле этот язык картинок — это одно из изобретений русского авангарда. Вот эта линия издательства «Радуга», детских книг, которые делал Думверат, Маршак в качестве редактора и Владимир Лебедев как арт-директор, они этим и занимались, что они пытались через картинки рассказать новые истории. Для того времени это был революционный прорыв, потому что они пытались объяснить, что детям можно рассказать про Первую конную, про водолаза, про все что угодно. Если там будет правильная смесь картинок как бы и слов, то тогда нету никакой особой детской темы. Ну и вообще изобретение Лисицкого, Родченко, изобретение изобретение такого визуального языка. Это одно из изобретений русского авангарда. И тут, я думаю, есть большие шансы.
Первую детскую книгу от Маргина выпустили в 2016 году. Вернее, в строгом смысле детской книги из серии «Платон и Ко» назвать нельзя. Это красочно иллюстрированные, увлекательные истории о великих умах человечества. Серия создана французским издательством «Маленькие Платоны», в котором говорят, что книги эти для читателей от 9 до 99 лет. Автор – каждый именитый современный французский мыслитель. Например, книгу «Безумный день» профессора Канта написал специалист по немецкой философии Жан-Поль Маген. Арт-директор ABC Design Дмитрий Мордвинцев.
Пришла эта идея совместно сделать что-то, издавать вместе какую-то историю, но именно то, что касается детских книг, она, конечно, принадлежит мне, потому что, во-первых, были дети, они выросли, во-вторых, конечно, то, что происходит на рынке детских книг у нас в России, абсолютно это... Не секрет ни для кого уже, то есть соотношение качественной с точки зрения контента и визуального, и вербального детских книг по отношению к жути и катастрофе визуальной и смысловой, насколько я понимаю, потому что туда даже вникать не хочется. Оно, конечно, в разы несопоставимо. Гигантское количество детских книг, которые, я считаю, что просто вредно давать детям смотреть, потому что и читать, потому что это абсолютно в рамках этого формирования этого возраста абсолютно прививание дурновкусия, которое потом тяжело вытравить.
Эксперимент с ярко иллюстрированными книгами захватил издателей и студию ABC Design. Вместе они разработали серию A плюс A. Это в том числе и импринты книг советского издательства «Радуга» Самуила Маршака и Корнея Чуковского. В серии A плюс A выходили детские книги за авторством Евгения Шварца, Осипа Мандельштама, Александра Веденского, а еще книжка «Супрематический сказ про два квадрата» Лазаря Лисицкого, которая считается графическим манифестом советского авангарда. Арт-директор ABC Design Дмитрий Мордвинцев.
В 2016 году на нонфикшене мы представили свои первые издания нашей вот коллаборации А плюс А. Решили мы начать с того, что, собственно говоря, лежало в основе идеологии того, что мы ставим для себя в качестве такого, такой планки и такого примера визуального в первую очередь. Это взрыв такой очень активный, визуальный и смысловой, эмоциональный детских книжек 20-30-х годов, то есть это просто переворот реальный, и гигантское количество тем, и гигантское количество авторов, и, в общем, какая-то такая поляна, которую подзабыли, но просто она важна для нас была как некая ступень, как некий уровень, который реально был, и реальное количество книг было, это были сотни очень хороших и качественных детских проектов. Вот. И так как этот материал, с одной стороны, был в открытом, по сути дела, доступе, но мы его просто решили переформатировать и возвести в какую-то новую, придать ей какой-то такой новый визуальный импульс, да, одели их там в твердые обложки, и что было для нас немаловажно, снабдили их некими комментариями от профессионалов, специалистов, почему, так говоря, эта книга и почему мы обращаем на нее внимание. И это вот эти наши репринтные издания, которые, издавая их, мы точно знали, что мы не будем заниматься только изданием репринтов, потому что это какая-то такая правильная, нужная, но абсолютно стартовая для нас ступень. И мы точно знали, что мы будем производить сами какой-то контент рано или поздно, но для этого надо пройти какой-то путь, в том числе путь проб и ошибок, как ни крути, но подстраивание в нашу ситуацию рыночную, потому что мы находимся в этой ситуации, в этой среде, при том, что у нас гигантское население нашей страны, но потребителей наших книг, увы, совсем немного.
Первый импринт советской детской книги вышел в том же 2016 году. Его представили на ярмарке Nonfiction. Все советское наследие было в открытом доступе. Издатели придумали для хорошо забытых старых книг твердые обложки и каждую книгу снабдили комментарием специалистов, чем именно та или другая книга так важна. Для многих импринтов использовали не оттиски, а оригинальные эскизы художников из фонда коллекционера Ильдара Галеева. Всего в серии импринтов вышло 11 книг. Многие из книг в серии А+А – это научно-популярные тексты на большие темы, например, энергетические и экологические – это книга «Прощай, нефть» Харриет Рассел, или политэкономические – это книга «Коммунизм в изложении для детей» Бини Адамчака. Арт-директор ABC Design Дмитрий Мордвинцев.
Мы понимаем, что как бы конкурировать с этим, ну, с этой как бы попсой детской книжной реально очень тяжело. Но как и в любом другом жанре искусства, конкурировать с попсой правда тяжело, с, не знаю, там, фильмами, музыкой, то есть высокохудожественным продуктом всегда тяжело. Но с этим надо бороться, не считая, что это как бы плевать против ветра. Надо отвоевывать аудиторию. Чем больше мы выпускаем, чем больше у нас сторонников, чем больше коллег-издателей, которые тоже пытаются что-то делать в этом направлении. Чем больше таких книжек, тем мы, в конце концов, мы отвоевываем какую-то часть. Да даже, собственно говоря, не столько рынка, не столько продаж, но просто заинтересованной аудитории, которую надо просто вытаскивать из этого визуального, экологического какого-то болота.
В советской стране Конституция гарантирует женщинам равные права с мужчинами. И своим правом на труд пользуются многие матери. А пока они на заводе или в учреждении, их дети проводят свой день в детском саду.
Наши коллеги из московского книжного магазина «Маршак» заметили, что книги этой серии скорее дизайнерские, красивые книги для родителей, чем для ребенка. По их словам, лучше всего покупают книги Юваля Зомера «Большая книга зверей» или «Большая книга букашек». Сооснователь магазина «Маршак» Сергей Карпов.
Ну, мне кажется, что графическая эта история у Адмаргинома в детских книгах, конечно, превалирует. Для меня эти книжки являются скорее приложением к родителю, чем приложением к ребенку, потому что они, безусловно, сделаны в этой современной эстетике, современным там, визуальным графическим языком и так далее. Ну, мне сложно представить, например, чтобы ребенок листал эти книжки, и очень легко представить, чтобы родитель купил эти книжки ребенку. То есть для меня это очень пограничная зона между там условной взрослой, условной детской литературы. Хотя при этом я считаю, что как бы и детских, и взрослых книжек не бывает. Типа, ребенок взял, читает, значит, это и детская тоже. Та серия А+А, которую они выкатывают после репринтов, для меня это, конечно, больше книжки для родителей. Это дизайнерские книги, в первую очередь.
Соосновательница магазина «Маршак» Наталья Платонова.
Сережа упомянул здесь серию 20-30-х годов. Это, наверное, единственная такая художественная под Маргинем, но она все равно издана с контекстом рассказать про художников и какой вклад они внесли вообще в историю искусств. В конце есть приложение, где рассказывается там прям такая статья серьезная. Ну, понятно, что это уже для родителей и для людей, интересующихся. Потому что когда приходят люди и спрашивают какие-то советскую классику, я говорю, вот вам, пожалуйста, 20-30-е годы. И они говорят, ну, мы же детям хотим купить. Я говорю, ну, это детские книги, которые вот в те времена издавались. Я вчера, кстати, разговаривала с Настей из издательства по поводу продаж, в том числе и этих книг. Ну, они, в принципе, совпадают с нашими. То есть одна из самых популярных серий — это серия Юваля Зомера, которая рассказывает про букашек, животных, всяких птиц. Кажется, она самая понятная из того, что у них есть.
Ну, самая привычная, мне кажется.
Ну, когда ты говоришь, что вот это вот, что они издают книги для детей, для родителей, а кто издает книги для детей конкретно? В любом случае, издательство исходит из того, как мне кажется, повлияет на родителя, то есть потому что выбор чаще всего в книжках-картинках совершается родителем прежде всего, а не ребенком. Очень редко ребенок выбирает книгу-картинку, и ну, это редкие практики.
Мне кажется, что Адмаргинум здесь очень в духе вообще издательства Адмаргинум действует в мире детской литературы. Как издатель, каким образом ты принимаешь решение, издавать книгу или не издавать? Чаще всего ты просто опираешься на некоторые контексты, дискурс, в котором ты находишься сегодня, исторически, да? Со своей эстетикой, со своей этикой и так далее. Если мы посмотрим там на передовые, современные, уже немалые, но средние издательства, детские, типа там «Самоката», «Поляндрии», там «Розовый жираф», «Белая ворона», вот это все, и на Адмаргинум, их книги разительно отличаются. получаются. Потому что я сказал слово «привычное» в отношении зомеровских книг, да? Мне кажется, что это, ну, вот эта серия «Большие книги» там всего на свете, это те книги, которые гораздо больше ожидают покупатели, чем книги, которые они издают параллельно с этим зомером, да? Поэтому он самый, ну, ходовой и продается больше всех у них из детских. При этом Адмаргином остается в струе своего формулирования некоторого общественного запроса. Собственно, так же, как Адмаргин, например, сформулировал общественный запрос на умные музейные или искусствоведческие книги среди там образованной молодежи, да, середины 10-х годов. Я помню просто себя, когда в силу того, что я занимался и занимаюсь по-прежнему фотографией, в 2012 году не было ничего издано фотографического вообще. Ну, там, пару книг, которые издавались еще в 90-е годы. Пришел Адмаргином и сформулировал для огромного пласта художников и фотографов вот эту историю. То же самое сейчас они делают, на самом деле, и с детской литературой. Понятно, что не только они, и понятно, там у Самоката тоже есть эксперименты, и они тоже как бы заботятся о наследии и о каком-то развитии, что ли, да, вот этого иллюстраторского мира и детской книги, но вот эта струя, типа, пробивать новую дорожку себе, тропинку, это очень свойственно, мне кажется, Адмаргинову.
Но они, каждое издательство имеет свой стиль.
Да-да. И, ну, но вот если вот эти издательства, которые я перечислил, они ожидаемо привычно сейчас выглядят. Они там, понятно, 8 лет назад Самокат и Розовый жираф это просто улетали в космос так же, как там, я не знаю, сегодня... Я не уверен, что сегодня вообще есть издательства детские, которые также улетают в космос, да, формируя этот запрос. Но когда пришел Адмаргином, он стал продолжать формировать этот запрос. И,
ну, как-то, ну, мне, смотри, мне кажется, издательство, которое ты перечислил, это издательство, которое издают только детские,
да,
книги.
Да.
У Адмаргинима детские книги — это такое приложение, и, ну, мы попробуем издать сейчас вот такие книги и посмотрим, как это они имеют, ну, то есть могут себе позволить издать какие-то такие книги, которые, откровенно говоря, не будут пользоваться популярностью, и я думаю, что они это понимают, потому что мне кажется, что наш читатель еще не совсем готов и не совсем понимает, почему я там должен купить книгу про нефть ребенку. Это не совсем понятно, что она про экологию, если это будет написано там вот «берегите мусор», и, ну, то есть «берегись мусор» или что-то такое, это будет более понятно читателю, мне кажется. Ну и визуальное, конечно, не совсем привычно, действительно. Издательство, про которое Сережа опять же сейчас говорил, они специализируются на детской литературе, а Адмаргинов специализируется на взрослой и немножко издает детских. Поэтому вот эти издательства, что там «Белая ворона», «Самокат» и так далее, они не могут себе позволить издать большое количество книг, которые потом будут плохо продаваться. И им, для того, чтобы издательство жило, им нужно издать какое-то количество книг, которые они точно уверены, что они будут популярны на нашу аудиторию в нашей стране. Потому что наша аудитория или там какая-нибудь аудитория в Нидерландах, они отличаются по именно визуальному восприятию, по текстам, что там будет в этой книге. То есть это разные культуры, разные люди. И поэтому издательства выбирают книги, и они понимают, что вот, причем, когда книгу выбирают, чтобы перевести или издать в издательстве в каком-то, они советуются с коммерческим отделом. И если коммерческий отдел говорит: нет, ребята, эту книгу мы будем там 7 лет продавать, мы не можем себе этого позволить, какая бы она крутая и классная ни была, ее не возьмут. Потому что это провал будет, и издательство потом не сможет дальше развиваться и жить. У Адмаргинима есть такие эксперименты, и, как мы можем посмотреть, они могут выбирать, да, книжки, которые соответствуют их вообще концепту как издательство про искусство, эстетику, какое-то что-то такое вот суперкрасивое и сложное.
Но, как заметил Михаил Катомин, сфера детской книги развивается сейчас очень интенсивно. Если и стоит ждать откуда-то прорыва, подобного тому, который случился в Адмаргинем с господином Гексогеном, то это в жанре детской иллюстрированной книги. Именно иллюстрированной, потому что картинки позволяют находиться русской книге в широком мировом контексте. Издатель Михаил Катомин.
Ну, это вообще очень большая, интересная, как бы, тема, где и как может появиться, и может ли вообще появиться какой-то оригинальный русский культурный жест. Есть оптимистическая версия у меня. Она состоит в том, что сейчас Россия находится в ситуации очень продвинутого насыщения международной информации, визуальной любой информации. То есть, как эклектика, Россия очень сильна. Вот эта индустрия современного искусства, западная социология и философия, кураторские имена, имена художников современного искусства. То есть уровень образованности публики тут очень как бы высок. Но это все насыщение такой эклектикой. Но без этого насыщения невозможен прорыв. Я думаю, такая же ситуация была перед изобретением «Черного квадрата». Все русские ездили в Париж, все знали, что происходит в салонах, на Бельяне и так далее, и так далее. Знали лучше, чем немцы и итальянцы. Как и сейчас, московская публика в среднем по верхам, по именам гораздо более нахватана, чем там американская или европейская, широкая как бы публика. И вот нужно насыщение этой как бы информации в этой логике догнать и перегнать. Вот сейчас как бы уже догнали настолько, уже говорят даже в этих заявках на общем этом визуальном языке, что после этого возможен, наверное, автохтонный такой вот необычный собственный прорыв. То есть «Черный квадрат», мне кажется, возможен только когда даже в Перми знают, что происходит в Париже. То есть типа настолько как бы следят и учатся, что могут оценить какой-то необычный жест. Это оптимистическая версия. Пессимистическая версия стоит в том, что мы в мире как бы такого, ну, глобализма, национальности уже особых нету, никаких как бы национальных таких открытий невозможно. Национальные открытия принадлежат уже мировой такой как бы гребнице. Русские романы могут писать американцы и турки, а русские могут писать такую абсолютно американо-ориентированную инфинитивную прозу. Я, Клок, Быры и Век сидим на остановке, как Козлов начал свои гопники. И это вообще ложный вопрос, и нету как бы никакой проблемы русский, как бы не русский автор, что такое национальность, язык, как бы, тогда нужно, ну, так сказать, какие-то такие фигуры, которые начинают развиваться параллельно с тобой. Вот в нашем портфеле сейчас есть две таких фигуры, которые как бы вместе с нами. Ну, то есть мы присутствовали при первых их книгах, и практически все книги их издавали. Это Дэвид Гребер, который вот, к сожалению, умер, да, как бы. Ну, то есть он стал звездой уже у нас. Мы его начали издавать как одного из, и вместе с ним прошли путь. Или сейчас мы проходим путь с Оливией Лэнг, чьи первые книги мы купили, когда она не была звездой в глобальном этом мире. Она вот на глазах становится звездой. Но не знаю, то есть обе версии имеют право на существование, но мне хотелось бы, конечно, придерживаться первой, что мы сейчас находимся в периоде насыщения этой информации для того, чтобы изобрести какого-то своего, не знаю, Малевича. Или... Ну, я вот больше верю в картинки все-таки, чем в слова сейчас.
У меня, например, не было таких книг, чтение которых могло бы быть совместным с родителями приключением. Когда я уже мог выбирать сам, то выбирал книги без картинок. Карла Мая, Вальтера Скотта или Жюля Верна, которые хранились в нашей домашней библиотеке с незапамятных времен. Детская книга от Маргинем, по-моему, может вполне конкурировать с играми на планшете. Во всяком случае, динамика человеческой мысли и история человеческого духа должна быть ребенку, как чуткому существу, интереснее динамики цифровой. Это подкаст «Эпоха крайностей». Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки, рассказывайте друзьям, пишите комментарии, нам важна обратная связь. В православный сочельник, глубоко уважаемые коллеги, у нас будет для вас небольшой подарок в виде эпилога. Содержание его пусть пока останется в тайне, потому что без тайны нет никакого праздника. С наступающим! Если вы маргинал по ощущениям или по решению... Плебса, желаем победить в следующем году или уже прямо сегодня.
Понимаете, Таня, справедливости ради, мы все-таки должны сказать, что это тут нечастый, как ни странно, но очень внятный случай, когда мы встретились с нашим абсолютным идеологическим врагом. Это не называется разные вкусы, разные взгляды и так далее. Мы враги. Мы хотим, чтобы вот этого не было, а они хотят, чтобы этого не было.